Андрей Ткачев. Финдроид. Я покорю лабиринт с помощью техник массажа. Книга четвертая. Глава первая.
«С твоим появлением как-то события вокруг школы закрутились»,
— неопределенно махнул рукой Дима. Его учитель временно ослабил темп тренировок, так что парень выглядел теперь менее побитым, чем раньше, что не могло не радовать. Порой на Дубова без слез взглянуть было невозможно. Бледный, похудевший, с круглыми синими мешками под глазами. Правда, подобное состояние быстро исправлялось после сытного обеда и медитаций, но все же... Сейчас мы оба сидели в столовой и отдавали должное приготовленным блюдам. Все же пища, пропитанная духовной энергией, позволяет очень быстро восстанавливать силы и укрепляет организм практика, и нам очень повезло, что в этом плане мы никак не ограничены. Это, разумеется, был несомненный плюс нашей школы. «Разве это плохо?» — не отвлекаясь от мясного стейка, спросил я, попутно отрезая ножом кусочек. Рядом еще лежала овощная смесь, но я пока к ней не притрагивался. В целом же в школе, несмотря на то, что я ни разу не видел поваров, готовили очень вкусно. И с учетом того, что все ингредиенты были добыты внутри лабиринта, они еще и мало кому были доступны в таком же широком ассортименте. В довершение блюда были мало похожи на то, что мне доводилось есть во внешнем мире, и когда подавали что-то новенькое, во мне просыпалось любопытство настоящего гурмана. Даже интересно, это кто-то из учеников поставляет в школу все необходимое в плане продуктов, или же их покупают? Меня давно интересовал этот вопрос, но как-то все не подворачивалась возможность спросить ни у Элен, ни у Димы. Не особо это было и важно так-то.
«Максим, ты еще здесь?»
Щелкнул у меня перед носом Дубов, привлекая внимание к собственной персоне. «Просто задумался», — ответил я, моргнув и сфокусировав взгляд на собеседнике. «Стейк просто очень вкусный». Я извиняюще улыбнулся, постаравшись все же сосредоточиться на парне, хотя стейк так и манил. «Ты что-то говорил?»
«Я говорил»,
— терпеливо произнес Дима.
«Что за те 4 года, что я нахожусь в школе, столько событий за короткий промежуток времени со мной не происходило, да и сама школа была довольно тихим местом. Ты же...»
«Ага, я разрушитель спокойствия», — с гордым видом перебил я его, победоносно вскинув руку с нанизанным на вилку кусочком мяса, словно флаг победителя, воздвигнутый на крепости поверженного противника.
«Вот именно»,
— покачал головой парень.
«Такими темпами сложность тренировок только повысят».
При упоминании новых тренировок Дубов сморщился так, словно съел дольку лимона, хотя с его габаритами скорее целый лимон.
«А у меня она и так не маленькая».
«Это почему?» — непонимающе посмотрел я на него. «С чего вдруг мастеру повышать тренировки из-за того, что я создал легкий переполох в школе?» «Да потому что впервые мастер заинтересовался совместной работой с другой школой». Как всегда, из ниоткуда появилась Элен, вклинившись в разговор. «Сам виноват, что решил попробовать навести мосты с другой школой. Ты первый ученик, который не просто это предложил, а даже умудрился провернуть. И мастер не хочет, чтобы мы ударили в грязь лицом. В работе с другой школой нужно показать, что мы лучшие. Так понятнее?»
«Вот ведь...» — вздохнул я, поняв, почему Дубов выглядит таким обеспокоенным.
А вот Элен, казалось, сама усложнения тренировок не боялась и скорее даже была в нетерпении от того, что нам предстоит сделать в скором времени. В руках девушки был поднос, сплошь заставленный мясными блюдами. А нет, я все же был не совсем прав. Среди них оказалась небольшая миска с фруктами, но в общей массе она действительно была незаметной. Надо заметить, что, несмотря на свою точеную фигуру, Элен ела достаточно много. И ведь ничего из этого нигде не откладывалось. Впрочем, и в этом не было ничего удивительного. Я почти никогда не видел ее прохлаждающейся. Она либо занималась моими тренировками, либо упорно занималась сама, оттачивая мастерство. Правда, за самими тренировками мне еще не довелось понаблюдать, но подобное и так чаще всего не бывает известно кому-то, кроме ученика и учителя. Таинство обучения как-никак. Однако, возвращаясь к фигуре девушки, мне кажется, или у нее грудь подросла? «Она твой учитель, Максим. Тебе не полагается обращать внимание на такие детали. Хотя я совру, если взгляд невольно не соскальзывал на это. Если ты говоришь, что никто прежде такого не делал, получается, что школы боевых искусств не взаимодействуют друг с другом?» — спросил я вместо всех тех мыслей о старшей ученице.
После посещения местного борделя, а их оказалось в этом городе далеко не одна штука, мне стало несколько легче. Правда, и там не обошлось без казусов, которые я никак не ожидал. «Да что за день-то такой? Все время перескакиваю на какие-то посторонние мысли, когда хочу выяснить вполне конкретные вещи. Отдохнуть, наверное, надо. Вот только кто мне позволит подобную вольность?»
«Ну, по сути, все школы так или иначе стараются взаимодействовать друг с другом», —
сев напротив нас, стала отвечать Эллен.
«Все же потом ученика необходимо будет выводить в рейды и там пересекаться с другими группами. Лучше всего, если между ними уже есть дружественные связи. Ну или хотя бы примерное представление о силе отрядов, чтобы понимать, чего от них можно ожидать. И в том числе понимать, с кем лучше не связываться».
«Да ерунда все это», —
махнул рукой Дима.
«Просто каждый хочет похвастаться, что их ученики лучшие. Вот и стараются, чтобы отряды пересекались или вообще участвовали в совместных задачах, дабы показать, что одни сильнее других. И вообще говорят, что наставники тех или иных групп, когда они собираются вместе, ставят ставки на то, кто справится лучше. А там, сам понимаешь, в качестве ставки выступают различные артефакты и редкие ингредиенты. Сплошной эгоизм и хвастовство».
«Не без этого», — согласилась девушка с лысым великаном. «Пусть в лабиринте и хватает ресурсов для добычи, но здесь мы ограничены 12 этажами. А значит, все равно кому-то чего-то недостает, и кто-то сильнее других. Да и кланы стараются, благодаря тому, что имеют контроль сразу над несколькими школами, не только выполнять приказ императора об обеспечении покорителей мерами безопасности и возможности отдыха, но и захватывать себе самые интересные места для добычи ресурсов. Ведь формально доступ к ним есть у всех покорителей. Ну а то, что посещение этих мест затруднено определенными бюрократическими проволочками, то даже десницам императора неинтересно. Не те масштабы, чтобы вмешиваться в подобное самоуправство».
«Ага. Это ж такие деньги, которые попадают к ним напрямую, а не через других покорителей, которые продают это все торговцам», —
хмыкнул Дима.
«Они, конечно, стараются слишком сильно гайки не закручивать, иначе могут получить от десниц императора, но все же в большинстве лабиринтов именно кланы имеют лучшие условия для развития воинов. Именно поэтому их школы так популярны, и они могут позволить себе иметь их не одну, выбирая сразу несколько вариантов развития будущих членов клана. Все же такой подход показал себя достаточно хорошо в рамках истории, да и никто не может предсказать, какое из направлений боевых искусств окажется более подготовленным к тому, что открывает нам божественный лабиринт».
«Как один из кланов песчаников в Египте», — подхватила Елена сказ Димы. «Стоило им только наконец-то пройти этаж, на котором они застопорились лет на 50, как оказалось, что на новом этаже этот клан полностью лишился своего преимущества».
«Сложно контролировать песок в полностью водном этаже»,
— улыбнулся Дубов.
«Где нет не то что острова, а даже мелководья. Одно сплошное море».
«И такие бывают?» — заинтересованно спросил я. Я попытался представить этаж полной воды и поюжился. Глубоководные рейды, схватки с монстрами глубин — все это казалось мне какой-то выдумкой, а оно вон как оказывается. Вполне возможно, что когда наши кланы таки войдут на 13 этаж, то тоже могут столкнуться с чем-то необычным. Например, вакуумом? Космический этаж без воздуха, гравитации и с ледяным дыханием космоса. Возможно ли такое? Подозреваю, большинство скажет, что нет. Но думаю, до открытия этажа, о котором они говорят, мало кто из покорителей лабиринта считал, что может существовать этаж без единого клочка суши. Даже несмотря на то, что божественные лабиринты, казалось, появились так давно, но они все еще не перестают удивлять нас».
«Да чего только в лабиринте не бывает», —
пожал плечами Дима, к этому моменту уже заканчивая со своей едой.
«Так что все стараются развивать максимально универсальные направления боевых искусств. Иначе в итоге они просто не смогут контролировать ситуацию и окажутся позади. Может, далеко не сразу, но все же. Никому не охота терять власть. Тем более власть, которую копили не одно поколение».
«Да, должно быть, подобное довольно обидно, когда все приложенные усилия из-за изменившихся условий оказываются пшиком», — покачал я головой. «Но получается, что глава школы все же собирается проводить совместные миссии с другой школой?»
«Пока только думает об этом, но в целом да. Уже одно то, что он вообще рассматривает подобное, о многом говорит. Так что ждите, что скоро вас могут отправить на совместное задание со школой «Танцующий лист».»
Пока совместных миссий не предвиделось, я отправился в... бордель. Да, может, звучит странно, но я пошел, к сожалению или счастью, не за тем, что там предоставляют, а как бы наоборот, оказывать собственные услуги. Правда, в несколько ином направлении, чем можно подумать, с учетом моей внешности, которая из-за влияния ядра зверя стала довольно экзотичной. По какой-то причине девушкам жутко нравились мои зеленые глаза с вертикальным зрачком. Они говорили, что они притягивают взгляд и обладают какой-то глубиной, что бы это ни означало. Для меня самого была загадка, в чем причина именно такого отношения, ведь я бы подобного человека постарался обходить стороной. Все дело в местном отношении к покорителям с ядрами или виноват... животный магнетизм? «Добрый день, Елена», — поздоровался я с девушкой на входе в одно из самых элитных заведений для практиков на этом этаже. «Максим», — чарующе улыбнулась эта чертовка, прекрасно понимая, что при ее внешности и умениях она может воздействовать на мужчин так, что они попросту забывают все на свете и не могут оторвать от девушки взгляда. Как я понял, Елене удалось поглотить ядро какого-то зверя, которое не только добавило ей очаровательности, улучшив ее внешность, но и позволило выпускать в воздух невидимые глазу феромоны, которые подстраивались под каждого конкретного человека. Вот только со мной подобные вещи не работали, что стало для девушки вызовом, который она никак не могла преодолеть. И, похоже, я был первым таким в ее жизни, из-за чего азарт преодоления препятствия на своем пути у нее никак не угасал. Тут даже я сам не знаю, что виновата в большей степени. То ли то, что я работал с разными смесями, чтобы изготавливать массажное масло для разных целей, и из-за этого ко многим вещам, в том числе и ядовитым, вольно или невольно приобрел хотя бы минимальный иммунитет, то ли то, что на меня оказало воздействие ядро белой змеи. Ведь вполне возможно, из-за последнего я как раз и стал более устойчивым к подобным вещам. Я так понимаю, для меня сегодня есть работа.
«Конечно. Для тебя всегда найдется что-нибудь», —
промурлыкала и соблазнительно подмигнула мне девушка, эротично облизнув губы краешком языка. Одновременно с этим я практически чувствовал, как вокруг нас увеличивается концентрация вещества, которое, наверное, при такой дозировке должно было свести меня с ума. Я же стоял и улыбался красавице. «Вот и чего ей от меня надо? Ведь и так я не могу оторвать от нее взгляда». Сложно отрицать симпатию к девушке, которая выглядит так же, как Лена. Так ведь и умом она не обделена, иначе бы не стояла на таком важном месте в этом заведении. Простушку или дурочку сюда бы не поставили. Длинные прямые каштановые волосы, карие глаза, маленькие ямочки на щеках, когда она улыбается. Черты лица, которым могла позавидовать и профессиональная модель, и все это при довольно ладной фигурке создавало очень притягательный образ. Лишь кожа, на мой взгляд, у нее была слегка бледновата, но для многих это, наоборот, большой плюс. И вот эта красавица прикладывает все усилия, чтобы произвести на меня тот же эффект, который она умеет оказывать и на других мужчин, но, к ее сожалению, все безрезультатно. «Может, уже прекратите?» — устало обращаюсь я к ней, чувствуя, что концентрация веществ в воздухе достигла такого уровня, что у меня начало слегка щекотать нос. И ведь все равно никакого нужного ей эффекта на меня это не оказывало.
«А я ничего не делала?»
— невинно улыбается эта особа, но все же выходит из-за небольшого ресепшена и проводит меня в служебные помещения. Ну да, совершенно ничего. То, что я называл борделем, как, впрочем, и все остальные, не было им в полной мере. Просто в Российской империи как-то повелось подобные заведения обозначать именно так — а какой-нибудь чайный домик просто был непонятен для местного населения. Тем более тут не подают чай. Точнее, подают, но это не основная услуга, оказываемая в этом месте. Все дело в том, что деятельность сотрудников этого заведения имеет очень широкий профиль, связанный с развлечением гостей. На весь мир неизменно воздействовала восточная культура, так что и то, что предоставляли в борделе, скорее соответствовало тому, что делали гейши в Японии. Уж очень подобный вид досуга приглянулся и остальным, а где есть спрос, появляется предложение. Ну а несколько веков работы видоизменили все это в отдельную нишу, лишь отчасти напоминающую свой прообраз. Так что, заходя в бордель, ты был уверен, что действительно сможешь здесь отдохнуть и душой, и телом. Все лишь заключается в твоей платежеспособности, ну и какие услуги ты хочешь в рамках этого получить. Еще одной особенностью этого места было то, что некоторые услуги невозможно было получить за деньги. Только если приглянешься хозяйке борделя, или же окажешься очень важным человеком, которого лучше иметь в друзьях, а значит предоставить ему максимально насыщенный впечатлениями отдых. Я-то сам в первый раз зашел в заведение попроще, чтобы удовлетворить вполне конкретное желание, но как-то на автомате стал делать молоденькой сотруднице массаж. В итоге все закончилось тем, что я и планировал изначально, но пришлось сеанс массажа повторить, за что я был дополнительно награжден бесплатными услугами. Настолько девушке понравилось, что я с ней сделал. Дальше уже пошли слухи среди других борделей, и в итоге меня пригласили в самое элитное заведение на третьем этаже Божественного лабиринта, находящегося рядом с Еленоградом. С одной стороны, это позволило мне получить новых клиентов, но вот с другой, специфика борделя меня все еще смущала. Мама бы точно мне уши надрала, если бы узнала, что я ходил в подобное место. А уж если бы узнала, что я еще и подрабатываю там... В общем, не сносить мне головы. Одновременно с этим она бы похвалила меня, что я не смущаюсь применять свое мастерство даже в таких условиях, но уж это по-любому пострадали бы. С другой стороны, я же, несмотря на все сложности, а девушки тут были как на подбор красавицами, в том числе занимался отработкой своих навыков, и могу с уверенностью сказать, что не посрамил честь рода Анмо. Но вот то, что делал все это в борделе и вообще... Нет в жизни справедливости.
«О чем задумался Максим?»
Как бы между делом спросила Елена, с любопытством поглядывая на меня. «О том, что вы слишком усиленно вертите своими бедрами. Так ведь можно и повредить себе», проявляя в голосе максимум заботы, ответил я.
«В таком случае ты же мне сможешь помочь с этой бедой?»
Игриво улыбнулась она, показав свои зубки и для пущего эффекта под конец провела юрким язычком по губам. «Мои расценки вы знаете», пожал я плечами, стараясь выглядеть как можно равнодушнее. К сожалению, эта девушка прекрасно знала, что я на нее реагирую вполне адекватным образом, но ей-то надо было, чтобы реакция была более... бурной. А я все же умудрялся сдерживаться, а не пытался наброситься на нее прямо в коридоре, наплевав на все вокруг.
«Вот вечно ты так», — вздохнула Елена. «И вообще, я тебе давно сказала, что обращайся ко мне не иначе, как старшая сестра».
«Извините, но у меня есть старшие сестры, и если я кого-то кроме них назову так, то ей будет не сдобровать. Так что все ради вашей безопасности». Уверенно на ходу придумал я откровенную чушь. Правда, когда подобное произнес, вспомнил вдруг маму и, собственно, старших сестер, которых она лично обучала особым приемам, которые передают только девушкам рода Анмо. И там были довольно необычные силовые техники, которые вроде бы были как-то связаны с массажем, но что-то мне подсказывало, что эффект от них не должен был быть столь уж травмоопасным.
«Неужели они у тебя настолько жестокие?» — картинно ухнула девушка, а я не мог не задержаться взглядом на груди, которая на вдохе, казалось, так и грозилась вывалиться из лифа платья.
«Вам лучше не знать», — загадочно улыбнулся я. «О том, какими жестокими бывает Анмо, действительно лучше не знать. Есть вещи, которые должны оставаться только внутри рода, внутри семьи». В этот момент в моей голове проносились воспоминания о наших битвах за ванную, и в этом вопросе мои сестры были очень коварными противниками, с которыми очень нелегко было одержать победу. А ведь это они еще сдерживались из-за наших родственных отношений и того, что если мы что-то сломаем, то мама сдерет шкуру уже со всех, не разбираясь, кто на самом деле виноват. Эх, старые добрые времена в родительском салоне. По ним, точнее, по этой части, я скучать не буду.